Практика упассаны, которую мы делаем, имеет несколько уровней, несколько аспектов. Внешний аспект заключается в том, чтобы следовать принципам тантрийского поклонения. И что это за принципы? Ну, например, для начала надо знать текст, как он поется, чтобы принимать участие в упассане. Текст подобен знанию программного кода или, может быть, знанию иностранного языка. Надо знать перевод текста. Когда мы знаем текст, знаем перевод текста, это как бы мы знаем язык, на котором можно общаться с божеством. Цель упассаны – это всегда установление связи с божественными существами и с Богом. Это подобно тому, как вы стараетесь подключить ваш компьютер к сети Wi-Fi. Вы должны сделать некоторое действие, чтобы подключение произошло, и тогда в вашем распоряжении целый мир интернета. Например, вы можете скачать видеофильм. То же самое мы выполняем во время тантрийской упассаны. Компьютер садху – это его алтарь. Куда должен пойти садху утром? Ни к ноутбуку, ни в Facebook, ни ВКонтакте, ни проверить электронную почту, ни в Viber, ни в Skype, ни в Twitter, ни в Telegram. Он должен пойти к алтарю. Он должен проверить свою связь с божествами, древоприбежище, с Богом, с Шивой, с Иштадеватой, Дататреей, с Парамгуру. Это должно быть его первое действие. Так мы стараемся установить связь с тем, чтобы получить благодать. Упассана – это установление связи. И тех, кто устанавливает связь с божественными существами, ангелами, богами и пытается насытить этой энергией благодати свое тело или произвести изменения какие-либо в этом мире, на западных языках, в западном мире называют тюргисты. Есть шаманы. Они используют энергию духов и стихий. Есть колдуны, использующие энергию духов, души. Есть чародеи, множество разных существ. К какой категории садху относится? Садху относится к категории тюргистов, если перевести на западный язык. Тюргия – это опора на божественные силы, на Бога, на силы ангелов и богов. И вот упассана, пуджа, арати, вот такие простые вещи, мы должны найти им аналоги в нашем менталитете и языке. Мы призываем в поток нашего ума, в наши каналы и в наше тело божественных существ, чтобы получить благодать. Разумеется, мы все должны обладать верой, потому что призывать, не обладая верой, бесполезно. Так, первое – знать текст, второе – знать перевод. Третье – когда мы знаем текст, перевод, нам нужно сосредоточиться на мурте или рупа божества, то есть на его скульптуре или иконе, и представить внутри них светящуюся форму. Скульптуру божества можно уподобить мобильному телефону, самой оболочке. Но мы не разговариваем с мобильным телефоном, когда звоним, так ведь? Мы разговариваем с живым существом, с живым человеком. Таким же образом, скульптура – это как мобильный телефон, а мы устанавливаем связь с истинным божеством, которое находится внутри скульптуры. И божество находится внутри скульптуры, оно заселяется туда в момент прана-пратиштхи или первого ритуала, обряда. Это момент вселения, его частица, не все божество, разумеется. И оно пребывает там в своей чистой светящейся форме. И мы представляем эту чистую светящуюся форму, чтобы установить с ним контакт. И вот этот третий принцип – представлять внутри скульптуры божества его чистую светящуюся форму со всеми атрибутами. Четвертый принцип заключается в том, чтобы зарождать чувство веры и преданности. То есть у нас должна быть чистая, возвышенная эмоция, когда мы обращаемся к Шиве, к Дататрее, к Лакшми, Сарасвати. Пятый принцип заключается в том, чтобы те слова, которые мы поем в молитве, перевести в мысленную речь. То есть, чтобы сделать мысленный посыл и вступить в связь, донести свою мысль на тонком уровне до Божества. Есть также еще шестой, седьмой и восьмой принципы, они более сложные. Пока можно говорить об этих пяти. Когда мы выполняем упасану подобным образом, связь устанавливается, и результат установления такой связи – нисхождение благодати, благословения. Например, если вы делаете поклонение Шиве в аспекте йогина, в его сидячей форме, вы почувствуете желание практиковать, желание быть йогом, немного в пещере посидеть захочется. В общем, вы подумаете, что я вообще тут делаю в этой сансаре? Надо быть от нее отрешенным, как Шива, потому что качества божества передаются во время упасаны. Это основной принцип ведической традиции. Ты становишься тем, чему ты поклоняешься. Чему ты поклоняешься, тем ты и становишься. И когда связь установлена, божество передает немножко часть своих качеств. Это и есть благодать. Многие думают, что благодать, ануграха – это обязательно какие-то трансцендентные опыты, видение, внутреннее пророчество, откровение, погружение в свет. Такое тоже может быть. Но чаще всего благодать приходит как изменение умонастроения и получение радости – от изменения этого умонастроения. Когда вы выполняете упасану Шиве, вы становитесь немножко таким же отрешенным, как Шива, таким же устремленным в йоге, как Шива, таким же аскетичным, непривязанным, как Шива, и даже немного таким отрешающимся от разных социальных предрассудков и норм ради йоги. Потому что Шива такой. Если вы ему поклоняетесь, вы немножко получаете это. Если вы поклоняетесь Лакшми, вы становитесь такой же респектабельной дамой, блистательной, обладающей сильной волей, благословляющей, процветающей, успешной. Но все это только ради дхармы. Лакшми не любит блистательности ради самой блистательности. Она любит блистательность и процветание только ради дхармы. То есть только ради своего супруга Вишну. Вишну олицетворяет Брахмана, недвойственность. Если вы поклоняетесь Дататрее, у вас появится качество недвойственности, качество полноты, целостности и свободы от всего, умение любой путь сделать адвайтой, умение объединить все в своем восприятии, одновременно быть отрешенным от всего и играть со всем, потому что Дататрея таков. Это результат упасаны. И внешняя упасана приводит к тому, что качество божества переходит на нас. Это и есть нисхождение благодати, шактипатха, ануграха. Но если, конечно, вы не знаете этих принципов, поклонение идет формально, то качества божества на вас не перейдут, потому что ум не установил связь. Однажды, когда Рамакришна проводил пуджу, он развернулся, и сзади него сидела одна матаджи, его ученица, он развернулся и шлепнул ее по щеке. Все возмутились, зачем он ударил бедную женщину. Но женщина сказала, это сама Великая Мать дала мне пощечину. Он правильно сделал, потому что я поклонялась матери Кали, а в это время думала, как там у меня дома, там не подгорела ли моя сковородка. Это значит, связи нет в упасане. В Индии на этот счет много разных шуток таких и поговорок. И они шутят так, что пожилой индус молится Шиве: «О Шива, освободи меня от привязанности, от жадности к богатству». И в это время он кладет разные монеты на алтарь, из его кошелька выпадает одна монета и закатывается. Он бормочет эти молитвы: «Отреши меня от богатства, от привязанности», и сам ищет эту монету, забыв о всей пудже и обо всем. А другой тоже он поет: «О Господь, растопи мое сердце в огне преданности, позволь мне думать только о Тебе, сделай меня полностью преданным Тебе, позволь мне забыть обо всех мирских там, вещах». Это там прямо текст канонический. Он это поет, делает. А перед этим он оставил обувь на входе и думает: «Где там моя обувь? Не стащили ее никто? Надо будет пойти проверить». Наш ум должен быть настроен, и для этого мы должны порождать мысленную речь. То есть мы должны думать то, что мы поем, и мы должны посылать именно то, что мы поем, а не другие мысли. Потому что язык поет «проси да», а ум посылает: «Как там моя обувь? Как там моя обувь?» И когда мы делаем упасану с искренним сердцем, с верой, преданностью, то переживание благодати приходит, мы постепенно насыщаемся качествами того, кого мы почитаем. Внутренние принципы посложнее. Внутренние принципы заключаются в том, что во время практики мы выполняем преображение, и мы должны знать, как преображаться в иллюзорное тело божества, как преображать окружающий нас мир и видеть все как мандалу. Это означает, мы должны владеть теургическими практиками внутреннего преображения. Наконец, тайный способ осуществления поклонения, он заключается в способности находиться в созерцательном присутствии, в одной из мудр созерцательного присутствия. Тайный способ выполнять поклонение означает, что во время упасаны мы не разделяем себя и божество, и мы пребываем в недвойственном осознавании единства с тем божеством, которому поклоняемся, и видим божество как брахмана, себя как брахмана, и рассматриваем божество как проявление своего сознания. И в это время мы практикуем одно из недвойственных мудр, например, вайшнави мудра, пхучари мудра, шамбхави мудра. Или еще есть посложнее мудры, связанные с недвойственностью: крама-мудра и бхайрава-мудра. Все эти мудры позволяют объединяться с божеством, не разделяя себя. Тогда мы выполняем принцип, который звучит на санскрите как «шивам путва шивам яджет». Ты можешь по-настоящему поклоняться Шиве только тогда, когда ты сам уподобишься Шиве. И мы, как маленький Шива, почитаем большого Шиву, пребывая в нераздельном единстве. И опытный садху выполняет упасану сразу, пребывая в этих трех состояниях. На внешнем уровне он выполняет упасану, держа в уме текст, перевод, занимаясь визуализацией, вызывая чувство преданности, посылая мысленную речь, а затем делая еще ментальные подношения и пребывая в единстве. На внутреннем уровне он преображен в божество и сам насыщен бхавой божества. Это называется самавеша. И на тайном уровне он пребывает в одной из недвойственных мудр, пребывая в распахнутом состоянии ума в созерцательном присутствии. И тогда вся баджан-мандала становится непостижимой мистерией, недвойственной упасаны, поклонения. Кто-то может спросить, как это все возможно, держать все уме, все эти сложные практики, визуализации, я не могу даже текст выучить, не говоря о том, чтобы все эти сложные вещи делать. Это понемногу, мы не должны пытаться сразу делать все, мы должны осваивать понемножку, шаг за шагом. Запомнили текст, запомнили перевод. Можно визуализировать внутри божества светящуюся форму. Можно зарождать чувство веры и преданности. И этого достаточно. Вы можете первые несколько лет делать именно так. Не надо пытаться сразу делать сложные садханы. Иногда сложность даже петь текст бывает. Тогда гуру говорит: ну, не надо пока петь сложный санскритский текст. Достаточно просто подойти и положить цветок на алтарь перед божеством, сделать подношение благовонных палочек, и достаточно. Но иногда даже сложно найти цветок и благовонную палочку. Тогда что вы можете сделать? Вы можете просто подойти и сесть перед алтарем и посмотреть в глаза божеству. Вот это все, что минимум надо сделать. Вы должны попасть под милостивый, сострадательный взгляд божества. Примерно с такой мотивацией. «О Шива» или «О Господь Дататрея, я не понимаю ни в пудже, ни в йоге, я не особо удачлив, но я надеюсь на твой сострадательный взгляд». И просто посидеть перед божеством. Был такой человек один, он ничего не мог делать. Ему даже тяжело было мантры читать. Вот он говорил: «За компьютером могу сидеть по 16 часов. Но когда надо подойти к алтарю, какая-то сила вот просто вот не дает. Вот. Что-то вот тянет назад». И эта сила известная, карма, клеши. Я ему сказал: «Не надо ничего тогда делать сложного. Это все должно естественно прийти. От этого надо радость получать. Ну, просто садись и сиди». И вот он садился несколько месяцев, просто сидел, смотрел на Шиву. И когда он смотрел на него, что-то происходило, что-то начинало очищаться. Просто, даже когда вы просто сидите перед божествами, вы очищаетесь. Это тоже форма упасаны. Так, йога Васиштха, глава 5, об окончании.
Васиштха продолжил. «Ты знаешь то, что знает все. Высшее сознание. Ты – нерожденное существо. Ты – высшее божество. Ты не отличен от высшего «Я», которое заполняет собой весь этот мир. Оставивший идею о существовании объекта восприятия, отличного от себя, не подвергается воздействиям радости и печали. Йогом называют того, кто освободился от привязанности и отрицания, для кого комок земли и кусок золота имеет одинаковую ценность и важность, кто отказался от всех тенденций, подтверждающих существование кажущегося мира».
Как же обрести такое пребывание в сознании освобождения, когда кусок земли и кусок золота видится как одно? Все начинается с веры. Вера – это не то, чем обладает наша душа. И мы начинаем с того, что наша вера слаба. Все мы вначале маловерные. Но вера – это определенная сила, это определенный ресурс, с помощью которого душа должна восходить по пути эволюции и достигать освобождения. Вера должна расти параллельно с осознанностью. И что делать, если мало веры, если недостаточно веры, если недостаточно веры в гуру, в избранное божество, в древоприбежище, в дхарму, в Бога, в самого себя, свои силы на духовном пути? Надо молиться, призывать эту веру, надо размышлять, как ее обрести. То, что недостаточно, ничего нет страшного или постыдного. Мы именно здесь родились по этой причине, что ее недостаточно. Если бы ее было достаточно, то мы бы все были богами, ангелами и жили в райских измерениях, где непосредственно божественная истина проявлена в энергии. Мир людей – это как раз такой мир для душ, у которых недостаточно веры, но такую веру можно воспитать. И к воспитанию веры нужно подходить осознанно. Не следует ожидать, что она зародится сама собой, или как-то она должна возникнуть спонтанно, или что кто-то должен как-то нас так воодушевить, может быть, показать чудеса, или воздействовать на наше сознание, чтобы мы точно поверили. Такой подход – это подход Пашупхавы. Убедите меня, я поверю. Подход садху другой. Он понимает, что вера – это сила, вера – это метод, и вера – это сущность, вера – это какой-то даже ресурс на пути дхармы, поэтому у него видение другое. Он понимает, что он должен верить, чтобы достичь освобождения. И если веры мало, то он целенаправленно работает с тем, чтобы обрести такую веру. И тогда подход «убедите меня, тогда я поверю» меняется на подход «чтобы достичь освобождения, мне нужна сильная вера». Поэтому я сам буду прилагать усилия, чтобы воспитать такую веру. Веру можно также воспитывать, как и любое другое качество. Вера на самом деле является нашей внутренней сутью, но ее надо активировать, ее надо пробудить. Чтобы вера была сильной, нужно ежедневно изучать священные тексты или слушать их. Это называется принцип сватхьяя. Чтобы вера была сильной, нужно общаться с практикующими. Нужно общаться с практикующими. Нужно общаться с практикующими. Еще раз повторяю. Читать священные тексты, общаться с практикующими. Если мы читаем новости и общаемся с непрактикующими, ну откуда вере взяться? Это сложно очень. Ведь ты набираешься той энергией, с которой ты общаешься. В этом ценность сангхи. Сангха позволяет общаться с практикующими. Кроме этого, нужно выполнять садхану. Каждый день выполнять садхану. Если мы выполняем садхану, со временем садхана становится нашей силой, поскольку это божественно-магическое действие. Садхана дает нам внутреннюю мудрость и силу, и спонтанно пробуждается более сильная вера. Что означает более сильная вера? Более сильная вера – это большая мудрость, большая духовная сила. Это возможность использовать более глубокие методы и знания. Это возможность менять свою судьбу, оперировать божественно-магическими категориями, добиваться своих целей, а главное – ближе стоять к Богу. Какую простую садхану я рекомендую? Проснувшись утром во время утренней сандхи, то есть на восходе солнца, сделайте пятеричную молитву прибежища, панчаратна пранама мантру. Затем выполните краткую гуру-йогу, призвав даттатрею и гуру Брахмананду. Если кто не знает, то краткая гуру-йога означает, мы читаем трижды ом, визуализируя древо прибежища и все, что положено во время гуру-йоги с ом, обычной гуру-йоги. Затем мы читаем даттатрея гаятри, визуализируя даттатрею самовозникающим на светящемся лотосе, призывая благословение даттатреи. Затем мы читаем гаятри парамгуру Брахмананды, визуализируя его светящуюся фигуру. И все заканчиваем тремя ом. Вот с этого момента вы сделали панчаратна пранама мантру, молитву прибежища пяти сокровищам, краткую форму гуру-йоги с даттатреей и брахманандой, чтобы призвать благословение даттатреи и брахмананды. И затем начинаете начитывать шесть мантр древа прибежища. Если у вас нет передачи, например, у вас нет гуру-мантры или мантры брахмананды, вы их пропускаете, тогда вы начитываете четыре мантры древа прибежища. Один цикл составляет столько кругов, сколько мантр. Если четыре мантры, то четыре круга. Если шесть мантр, шесть кругов. И эту практику вы можете также делать в дневную сандхью и вечернюю сандхью. Это и есть садхана. Когда вы выполняете садхану, ваша вера увеличивается. Потому что любая садхана есть тапасья, а любая тапасья увеличивает силу и мудрость. Для того, чтобы превзойти ограничения кармы, нам нужна большая духовная сила и большая духовная мудрость.
Что бы он ни делал, чем бы ни наслаждался, что бы ни отдавал и не разрушал, его сознание остается свободным. Поэтому оно бесстрастно и в боли, и в удовольствии. Делая то, что должно быть сделано, без развлечения, но желательное и нежелательное, погруженный в действия, не тонет в них. Тот,
в каком случае это возможно, будучи погруженным в действия, не тонуть их в них? Это возможно только в том случае, если мы устойчиво пребываем в состоянии, называемом нидидхьясана. Нидидхьясана означает устойчивое созерцание брахмана, божественного источника. Нидидхьясана означает 80% нашего сознания обращено на Бога, а 20% хватает для того, чтобы разговаривать, ходить, работать, достигать своих целей и оперировать всем материальном мире в бодрственном состоянии. Состояние нидидхьясана – это состояние просветленного или почти просветленного, поскольку такой йогин пребывает устойчиво в брахмане или он близко подобрался к тому, чтобы пребывать устойчиво в брахмане. И куда направлен ум йогина, который погружен в нидидхьясану? И что предшествует этой нидидхьясане? Ум йогина, который погружен в нидидхьясану, направлен в измерение, называемое турья. Измерение турья – это то четвертое состояние, которое превосходит бодрствование, сон со сновидениями и сон без сновидений. В него йогин должен попасть медитацией, созерцательной практикой, концентрацией, любым способом. Но когда он в него попадает, он должен подтвердить у духовного учителя, что он попал именно в турью, а не куда-то в другое место. Турья – это драгоценность, но кроме этой драгоценности есть множество других недрагоценных состояний. И переживая разные состояния, ученик, словно кладоискатель или золотоискатель, приходит к гуру, а гуру подобен антиквару или ювелиру, который оценивает те драгоценности, которые нашел ученик. Например, есть люди, которые ходят по различным местам, по пляжам, заброшенным домам, с миноискателями, с металлоискателями, ищут металлы и находят золото, золотые цепочки, разные предметы. И так зарабатывают на жизнь. И ученик подобен такому золотоискателю, который находит на своем пути разные безделушки. Но это внутреннего плана безделушки, внутреннее переживание. Но иногда попадаются и ценные вещи. А гуру подобен такому ювелиру, антиквару, который хорошо знает, что чего стоит. И ученик приходит, говорит: «Гуру, смотрите, что я нашел». Гуру говорит: «Так, так, посмотрим. Это можно выкинуть, это можно выбросить, это можно выбросить». «Как? Это же ценные вещи. Тебе ничего за них не дадут. Ты ничего за них не получишь. Это стекло». Затем он находит что-то ценное и говорит: «А вот это действительно ценная вещь. Смотри, береги ее, за нее ты можешь получить очень много, можешь разбогатеть на всю жизнь. Должен хранить ее, не потеряй ее». И вот так обнаруживается турья. Или это подобно стрельбе из лука. Когда мастер стрельбы говорит, как держать руки, куда смотреть, чтобы попасть в цель. В конце концов ученик обнаруживает турью и попадает в нужное состояние. Затем он должен держаться ее, и это называется нидидхьясана. Нидидхьясане предшествует шравана и манана. Слушание, анализ, размышление. И все эти три принципа – шравана, манана, нидидхьясана – составляют суть как традиционной веданты, адвайта веданты, так и тантрической традиции. Когда мы можем осуществить процесс шравана, манана, нидидхьясана, мы можем реализовать то, что говорит Васиштхарами. Но без этих процессов это невозможно.
Тот, кто утвердился в убежденности, что существует только бесконечное сознание, мгновенно освобождается от мыслей об удовольствиях, остается спокойным и способным к самоконтролю. Достаточно.
Убежденность, что существует только бесконечное сознание, это убежденность в пребывании в Боге, в существовании брахмана единым сознанием. Сейчас у нас такой убежденности нет, но у нас есть вера. Например, вера в три сокровища, вера в избранное божество, вера в священное писание, в шастры. Но со временем у нас должна появиться такая убежденность. Откуда она появляется? Из нидхьясаны. Правильная нидхьясана в сочетании с гуру-йогой, упасаной, приводит к переживанию благодати. Благодать, ануграха, сама по себе растворяет все наши проблемы и дарует благословение мудрости, наделяет силой. Например, если вы страдаете, если ваш ум в беспокойстве, это означает, что у вас нет благодати. Если вы в замешательстве, если вы находитесь в неудовлетворенности, это указывает только на одно – у вас нет благодати. Когда ученик приходит к гуру, излагает ему проблему, и он пытается рассказать причину этой проблемы, например, причиной проблемы может быть то или это, поведение другого человека, или плохая карма, или внешние события, то гуру говорит: нет, причина не в этом. Это все косвенные, вторичные причины. А в чем же причина? А ты просто не танцуешь в экстазе. Это главная причина. Все остальные причины не играют роль. Благодать означает, вы танцуете в экстазе. По крайней мере, внутренне. И вот святые, они пребывают в различных измерениях благодати. Они пребывают в различных оттенках счастья. Вот состояние страха, ужаса, враждебности, противостояния – это состояние, присущее существам нижних измерений. Ады, преты, животные. Например, если вы идете, и рядом с вами какая-то собака с сильной кармой страха, вы хотите ее погладить, и ее реакция. Потому что у нее сильная память, ее били много раз, что ее могут схватить. Вот такая реакция. Страх, ужас, животное состояние, животная карма. Повыше состояние – это состояние такой лени, удовлетворенности. Мне ничего не надо, мне и так хорошо. Например, если вы пойдете на рынок, спросите, не хотели бы почитать Шишанкарачарью в «Века Чудамани»? Там описан путь освобождения. Да мне и так хорошо. Зачем мне это надо? И вот садху начинается с того момента, когда он начинает получать радость от духовного пути, от духовного поиска. У него все время в сердце горит энтузиазм. Наличие энтузиазма показывает на то, что есть заслуги. Интересно изучать дхарму, интересно читать тексты, интересно слушать сатсанги, интересно делать упасану, интересно читать мантру, интересно вставать по утрам, делать пранаяму, интересно быть вегетарианцем. Некоторые говорят: я бы практиковал у вас, но вот не могу рыбу, мясо. Мне интересно их есть. Мне сложно отказаться. А садху неинтересно, потому что интересно иметь сильное тело с высокой праной, чистые каналы, сильный интеллект, ум, глубокую ясность, медитативную способность концентрации, чтобы питаться всеми этими тонкими вещами. И когда мы можем питаться тонкими, благословляющими вещами, попрактиковали упасану во время баджан-мандалы, пришла благодать. У нас появились некоторые качества, настроение изменилось. Почитали текст, возникла ясность. Почитали мантру, ум распахнулся. Мы понимаем, всеми этими тонкими вещами можно питаться. Они могут питать наше тонкое энергетическое тело почти так же, как физическая еда. Вот отсюда возникает духовная сила, отсюда возникает вера. Начинаем понимать, да, это все работает. Я слышал, один кришнаид, он обрел веру так, что он распространял книги, читал мантру, к нему пристал какой-то пьяный. Он начал молиться на Нарасимхадеву. Из подъезда выбежал какой-то качок-спортсмен и просто ударил, побил этого пьяного и спас кришнаита. Кришнаита возникло прозрение, Нарасимха существует, защитная энергия Вишну работает. Но садху обретает веру во время садханы, во время практики. Когда есть хорошая садхана, есть и сильная вера. Хорошая садхана дает ощущение силы от практики, уверенности и мудрости. Мы начинаем понимать, все это работает, благословение приходит. Когда есть успех в садхане, когда приходит благословение, садху получает радость от духовной жизни, и радость все время его сопровождает. Когда радость такая не прерывается длительное время, он внезапно ощущает, что он счастлив. И он счастлив независимо ни от чего. Денег нет, он счастлив. Еда скромная, он счастлив. Любая одежда, он счастлив. Любая роль, он счастлив. Это не тот садху, который приезжает в ашрам. Он думает, а кем я буду здесь? А какое важное положение я здесь займу? А если не дают важного положения, все, несчастен. Этот садху приезжает без всяких ожиданий. Любое положение, любая роль, отлично, я счастлив. Нет никаких ожиданий, потому что он понимает, дело не в этом вообще. Дело в том, чтобы быть в благодати, чтобы всегда быть в счастье. И это счастье не обусловлено внешним, но оно зависит от нашего уровня праны, от нашей кармы, от наших заслуг. Трудно быть счастливым, если в планете собрались злые, если в гороскопе собрались скопища злых планет. Раху, Кету, Сатурн, и все душу вот так терзают. Трудно быть счастливым, но если есть сильная вера, можно перебороть злые планеты в гороскопе. И садхана является лучшей упаей для перебарывания злых планет. Многие говорят, гуру, у меня садхисати в гороскопе сейчас. Какой ужас, что делать? Надо упаи искать астролога, какие камни носить, перстни, на каком пальце, какую ягью Сатурну заказать. Я говорю, верь в прибежище, у тебя есть прибежище. Зачем тебе еще какие-то упаи? У тебя есть Шива, у тебя есть Дататрия. Что может быть сильнее этих упай? Читай мантру, призывай древо прибежища, выполняй садхану. Это самые сильные упаи, которые нейтрализуют все планеты. А то, что не будет нейтрализовано, созерцай и просто отрешайся, пребывай в осознанности. И когда садху наполнен этой благодатью, его жизнь наполняется счастьем. Счастье, радость, блаженство. Когда счастья столько много, что оно наполняет центральный канал, наполняет чакры, наполняет тело, этого блаженства очень много, оно возникает спонтанно, просто так. Блаженство перерастает в восторг, когда непрерывное счастье, его так много. И неважно, что есть, где жить, в какой комнате спать, с кем общаться, потому что все внешнее перестает играть такую важную роль. Потому что этот восторг и экстаз идет от Бога, он идет изнутри. Счастье, восторг, затем идет экстаз. Экстаз – это высшая степень восторга. Когда, например, Дататрея встретил короля Яду, Дататрея просто валялся в пыли. Среди джунглей никого нет. Идет король Яду, он охотился там. И видит Дататрея, совершенное существо с изящным телом, светящейся аурой, просто валяется в грязи. И он спрашивает, как ты здесь такая достойная личность, в джунглях никого нет, без общества, без еды, без одежды, голый, там, валяешься в пыли? Дататрея отвечает, я в экстазе, потому что. Он говорит, как ты добился такого состояния? Как тебе удалось? Я всю жизнь ищу это. А ты являешься самим воплощением этого экстаза. Дататрея ему рассказал, у меня были 24 гуру. 5 элементов, земля, вода, огонь, пространство, насекомое, проститутка Пингала, голубь и много других разных. Я у всех у них учился. На самом деле он дал прямую передачу яду, как всегда быть, в недвойственном осознавании. И вот садху всегда пребывает в этом возвышенном спектре эмоциональном. Он не пребывает в неудовлетворенности, в злости, в гневе, в страданиях, в страхе, враждебности, противостоянии, самоуничижении. И он даже не пребывает просто в нейтральном состоянии. Все это спектры не садху. Все эти эмоциональные состояния не относятся к истинным садху. Это либо спектры нижних миров, адов, голодных духов, асуров, животных, либо это спектры человеческие, просто обычных людей. Садху всегда опьянен Богом, если это, конечно, истинный садху. И он всегда пребывает. Удовлетворенность, сантоша, спокойствие, шанти, затем радость, счастье, блаженство, ананда, восторг, экстаз. Затем экстаз переходит в непрерывное прославление Бога, прославление. Прославление перерастает в непрерывное откровение, Богооткровение. И он находится всегда в этих высоких эмоциональных спектрах. Если вы обнаруживаете себя в высоких эмоциональных спектрах, это означает, вы пребываете в правильном настроении. А когда вы из них выпадаете, вы должны подумать, почему я из них выпал? Что снова мне мешает? Может быть, мой ум, может быть, мое эго, может быть, мои привязанности, или, может, я сильно завишу от праны, мой уровень праны не позволяет. Я съел что-то тяжелое, все, восторг прошел, божественный экстаз прошел. Прана понизилась, потому что в ваджной чакре восторг, в сахасрара чакре экстаз, а когда в манипура чакре неудовлетворенность почему-то или жадность. И мои благословения, чтобы вы всегда пребывали в возвышенных эмоциональных состояниях и знали, что это возможно. Восторг, экстаз, благодать, счастье, радость, блаженство, прославление – все возможно.
О-о-о.